Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И мы с вами продолжаем разговор о правлении императора Николая I. И сейчас, думая о том, как разделить блоки, чтобы рассказывать вам об этом времени, я понял, что как-то здесь у нас с вами не так уж и много тем. Хотя, казалось бы, любое деление периодов исторических происходит примерно одинаково. Внутренняя политика, внешняя политика, культура, ну и быт, нравы и так далее. Мы с вами разобрали, в общем-то, два момента, связанных с внутренней жизнью страны, и нам пора с вами разбираться с внешней политикой. Но я не буду кривить душой и скажу абсолютно честно, что внешнюю политику эпохи Николая I разбирать мне не то чтобы не хочется, а скорее не хочется вас грузить некоторыми вещами. Поэтому внешнюю политику этого времени мы с вами разберем немножечко иным способом, чтобы мы с вами в рамках программы «Простая история» в очередной раз подтвердили актуальность и необходимость этого названия. Потому что, конечно же, за эпоху правления Николая I войны были. Но если брать такой серьезный момент, то где-то 25 лет, ну, даже чуть меньше, наверное, ну, 20 лет мы точно можем взять, 20 там, года, 2, наверное, даже, мирной жизни. Именно без военных конфликтов. Однако в эпоху Николая I, помимо войн, о которых мы сейчас чуть-чуть поговорим, были и восстания, одно из которых — это польское восстание, и мы его чуть-чуть коснемся, потому что для меня оно кажется очень важным. И раз оно важно для меня, то, соответственно, оно касается и всех вас. Как говорилось в одной известной юмористической программе, уже давно забытой команды ОСП-студия. Потому что именно так и начиналась их якобы новостная программа. Поэтому, да, то, что взволновало меня, а значит и всех вас. Я вас, наверное, немножко запутал, но потом поясню, почему так. Почему то, что взволновало меня относительно польского восстания, должно коснуться всех вас, и чтобы это дело четко зафиксировали и потом, соответственно, держали у себя в голове. Но для начала давайте попробуем вспомнить, что внешнеполитическая составляющая нашей страны закончилась Венским конгрессом. Это был тот самый период, когда война с Наполеоном закончилась. Мы еще при Александре I торжественно въехали в Париж, причем во главе с императором. И после этого был Венский конгресс, который поделил сферы влияния в пользу России. То есть, я не буду, опять-таки, вдаваться в детали, скажу, что по итогам Венского конгресса Россия стала первой сверхдержавой, по-настоящему серьезной империей, показавшей всему миру, что, оказывается, с Наполеоном можно воевать, так еще и погнать его обратно. Что не получалось в других, соответственно, стран. И получалось так, что как так-то мы всей Европы гнали, а какая-то Россия, которой вроде как все знают и не знают, взяла и погнала с легкостью. Еще и применив ту самую тактику, которую, кстати, мало кто тогда применял. То есть это было такое, в новинку. И потом начались только внутренние распри, которые я вынесу за скобки. Почему? Потому что если уж брать по-настоящему немирную жизнь, то для тех, кто, наверное, думает, а почему я об этом не говорю, говорю. С 1817 по 1864 год, наверное, эти даты для ценителей истории уже сразу о чем-то сказали, а вот для тех, кто не понял, это даты Кавказской войны. Я ее не разбираю по одной простой причине, потому что она растянулась на правление аж трех императоров. То есть наместник на Кавказе, генерал Ермолов, воевавший еще с Наполеоном, решил организовать на Кавказе жесткую резню для того, чтобы, собственно говоря, показать, кто в доме хозяин. Но, к сожалению, такое счастье просуществовала недолго. И потом, впоследствии, когда Ермолов умер, когда, соответственно, не было понятно, как дальше пользоваться тем, что было сделано доблестным генералом, имам Шамиль, который дальше не был имамом, а просто воином, объединил чеченский и дагестанский народ в имамат и решил из-под тишка, соответственно, воевать с Россией, потому что России очень хотелось урегулирования на Кавказе, чтобы не было потом, соответственно, с юга и с востока каких-то набегов, а свободолюбивым кавказцам хотелось, естественно, жить в горах так, как они привыкли жить. Но, собственно говоря, наверное, точка отсчета, и можно считать даже не 1817 год, хотя считается, что именно с этого момента начинается Кавказская война, а 1818, когда как раз на Кавказе была основана крепость Грозная, которую, собственно, впоследствии превратили в город Грозный. И, я не хочу поднимать тему того, как, собственно говоря, в дальнейшем все это покатилось, потому что сейчас мы многонациональный, многоконфессиональный народ. Мы пережили довольно непростые времена за все это время. Но, тем не менее, точка отсчета каких-то проблем, после которых, соответственно, и настал, может быть, мир, все равно это забывать нельзя. Точка отсчета этого момента считается именно основание крепости Грозная. И потом уже в 20-е годы, где-то на рубеже 20-30-х годов 19 века, создание имамата. Но мы еще поговорим с вами об этом, потому что Кавказская война, она очень ценна и важна нам в дальнейшем, когда мы будем говорить об Александре II. И если Венский конгресс решил европейскую часть, внутренние распри на Кавказе идут велотекуще почти полвека, то именно восточные границы относительно Персии, Турции и прочих моментов были очень неспокойны, потому что, как вы помните, русско-персидская и русско-турецкая война были как раз параллельно и закончились примерно в тот же момент, когда и война с Наполеоном. И сначала турки очень сильно, скажем, обеспокоились, и где-то параллельно тут же и обеспокоились и персы. Но и турецкую войну, и персидскую с блеском русские выиграли. И самое важное в битве, например, с персами, это то, что к нам присоединилась Восточная Армения вместе с Ереванью. Именно так, Ревань, впоследствии ставшая городом Ереван. То есть называлась эта крепость именно так, Ревань, а потом уже, соответственно, на русский, ну или, может быть, правильно, на армянский. Господа армяне, если вы меня слушаете, может быть, вы подпишите где-нибудь в комментариях, что является правильным армянским названием Ревань или Ереван. Важно, что именно эту крепость мы забрали себе, и Армения присоединилась к России. Правда, это омрачилось тем, что персы очень хотели продолжения войны и убили русского посланника Грибоедова, который, помимо того, что был знаменитым драматургом, написавшим знаменитую комедию «Горе от ума», так еще и был профессиональным дипломатом, который как раз занимался серьезной миссией, урегулировал дипломатические отношения на Востоке. Но персы посчитали, что надо убить Грибоедова, чтобы тем самым вызвать русских на бой и взять реванш, возможно. Но русские отклонились, при этом списав убийство Грибоедова как убийство из ревности, что убийство было связано не на политической почве, а на вполне себе любовной, что якобы Грибоедов встречался с замужней дамой, что у него был какой-то бешеный роман, и на почве этого, соответственно, был убит. Но, скажем так, принято считать, что все-таки дипмиссия послужила тому причиной, но почему-то за Грибоедова вступаться российское правительство не сильно и хотело, тем самым очень заинтересовав меня в том числе. Затем параллельно шла русско-турецкая война, и что самое интересное, об этом мы с вами поговорим чуть позже, потому что Крымскую войну мы с вами отнесем отдельно. О ней будем разговаривать чуть позже, не сегодня, не в этот день, но я некий мостик протяну к Крымской войне, вот почему. Очередная русско-турецкая война конца 20-х годов 19 века была направлена на то, чтобы освободить от гнета греков и некие другие народы, которые были приграничны к грекам, и это была не совсем русско-турецкая война, она была в коалиции с Англией и Францией, что, кстати говоря, очень удивительно. И эта союзная армия очень быстро разгромила турецкую и, соответственно, своего добилась. Собственно говоря, эта война была направлена, собственно, на это. Точнее, сначала турки тоже захотели взять реванш за битвы в нулевые годы, когда пришел Кутузов и все перетусовал по-своему. Потому что до Кутузова война шла вялотекущая, а потом, когда все-таки Кутузова отправили подальше от центра воевать с турками, выяснилось, что, оказывается, Кутузов-то гениальный и крайне быстро решил военные действия в свою пользу. Вот, собственно говоря, и получилось так, как получилось. Соответственно, реванш турки хотели взять, но опять не вышло, и тем более нашелся повод. Англия и Франция, поняв, что русские воюют с турками, решили заодно и освободить греков. А русским так тоже хорошо. Православный народ, так сказать, тоже освободить, помочь им. Поэтому война с блеском была выиграна, и турецких конфликтов до Крымской войны не было. И почему я тяну мостик? В 1826-28 годах турки сражались против Англии и Франции, а в 1853-1856 годах Англия и Франция была на стороне Турции, что довольно... на мой взгляд, удивительно. Хотя, с точки зрения того, что хотела Англия и Франция, в принципе, нет. А с точки зрения того, что сначала да, а потом нет, как-то удивительно. Поэтому вот такая интересная история относительно военных действий в начале правления Николая I. А вот теперь я, выдержав такую мхатовскую паузу, заполнив время рассказом о первых военных годах Николая I, человека, который, кстати, был именно военным из-за того, что был третьим братом, и он даже как-то не рассматривался как император, напоминаю я для тех, кто подключился только что, как раз смог вполне быть хорошим военачальником, что, собственно говоря, показал. Но ведь не только же воинами империя жива, но и мирным временем, и законами, и многим другим, но мы сейчас рассматриваем что-то вроде внешней политики. И, если брать уж хронологию, то как раз польское восстание 1830-1831 года показывает нам очень важный момент. Момент, который, на мой взгляд, стоит вашего внимания и моего в том числе. Теперь все-таки я раскрываю карты, почему это важно для нас с вами. Итак, если кто-то не помнит, если кто-то забыл, или опять-таки только сейчас услышал, что есть замечательная программа «Простая история» и включился только сейчас, я напоминаю, что между братьями Александром и Николаем по старшинству был еще один брат Константин Павлович, который, как вы знаете, от престола отказался. Отказался не потому, что не хотел царствовать, не потому, что ему было тяжко бремя правления. Нет, потому что он был женат на польской подданной Анне Грудзинской, которую еще Александр I пожаловал в княжеский титул и дал ей княжескую фамилию Лович. Именно под этой фамилией, под этим именем княгиня Лович, собственно говоря, жена Константина и известна. У самого Константина был еще довольно несчастливый брак с другой женщины, в общем-то, знатных кровей. Но 20 лет супружеской жизни не дали ничего, ни любви, и даже о детях толком-то ничего не известно нам. Важно, что брак был, но оказался несчастливым. И как раз где-то после войны с Наполеоном Константин влюбляется в княгиню Лович, будем ее так называть, и уезжает вместе с ней жить в Польшу. И Александр I дает брату возможность быть наместником в Польше, быть своего рода представителем Российской империи там и решать вопросы. Что удивительно, Константин, который очень ценил, на мой взгляд, и чтил династию Романовых, свою семью, и чтил Россию, но при этом очень полюбил Польшу. И что самое удивительное по характеру, Константин был очень похож на своего отца Павла Петровича, именно резкостью, вздорностью, и как-то с трудом представляется, что если бы задумка Екатерины была бы осуществлена, вряд ли бы Константин сумел бы усидеть на византийском троне, потому что уж очень он взрывной был. Но, тем не менее, Польшу он любил, и Польша, надо сказать, отвечала ему взаимностью, и он сам не был виноват в том, что, собственно, случилось. Просто Польша решила не просто жить по конституции, которую даровал Александр I в 1815 году, а Польша очень хотела все-таки выйти из-под гнета России и жить самостоятельно. И Константин оказался между двух огней. И здесь вот какой, наверное, ключевой момент нам стоит заметить. То, что Российская империя, несмотря на то, что Константин выражал именно во всех публичных письмах, высказываниях поддержку братьям, в данном случае уже Николаю, выяснилось, что еще, оказывается, здесь сыграла роль именно такая двойственность, что ли. Николай сам не очень жаждал того, чтобы Польша вышла из-под гнета России, и поэтому Константин оказался подставленным собственной семьей. Константин вынужден был бежать в нынешнюю Беларусь, там скрываться и ждать, когда, собственно, дело пойдет. И самое отвратительное в этой ситуации то, что на русские войска пошли польские уланы, которых Константин знал лично. То есть, с одной стороны, он очень жаждал победы русского оружия, потому что он все-таки человек своей фамилии, а в то же время знал лично всех польских улан, с которыми, собственно говоря, жил и даже командовал ими. И выяснилось, что непонятно, чего он хочет. Потому что даже он, когда увидел какие-то первые стычки, кричал, мол, молодцы ребята. И получается так, что во имя большой политики, во имя воссоединения и империи Константином пожертвовали. Константин зачах, тут же заболел чахоткой и умер. Да, смерть его случайна, да, он был, скажем так, жертвой, и никто его не убивал, но вот то, что он был, скажем так, подвержен вот этой любви, у него и вышло то, что вышло. И поэтому очень важный момент, этот эпизод с польским восстанием, разобрать. И очень кратко я, наверное, в конце поделюсь с вами волной революции 1848 года во Франции, в Венгрии. И вот, наверное, это самые две такие вещи. Просто получилась такая действительно волна. И если французская революция 1848 года привела к, в общем-то, очередным непоняткам, что же у Франции сейчас, республика, монархия, империя или что еще, то восстание в Венгрии было жестко подавлено императором Николаем. Николай получил прозвище жандарма Европы и показал, что во имя целостности государства показал, насколько это ценно. Но счастье продолжалось недолго, потому что и аппетиты Николая уже как-то перестали устраивать Европу. Да и сами русские устали от этой жандармерии. Но, тем не менее, вот эта вот внешняя политика показывает, что Николай, конечно, за империю боролся. Николай, конечно, решал, что и как будет. Но, тем не менее, я здесь, опять-таки, настаиваю и в конце программы говорю вам вот о чем. Николай, ну, так как умел, конечно же, пытался сохранить империю, понимая, что империя сама по себе скоро развалится. Надо это делать так, чтобы это было все-таки более-менее мягко. И он видел это так. Да, немножко, скажем так, странным способом, но тем не менее считал, что надо так. Раз считал, что надо так, то стало быть и нужно идти несгибаемо. Поэтому, соответственно, и вышло так, как вышло. А вышло, собственно говоря, то, что впоследствии крепостное право, вот эта жандармерия, вот это бездействие, условный застой, хотя эпоха застоя у нас немножко другое, привели к Крымской войне. Точнее, не к самой войне, потому что к самой войне привело немножечко другое, а вот к Крымской войне как к разгрому и краху всех надежд, да. Но о Крымской войне мы с вами поговорим чуть позже и не в следующей программе, хотя, конечно, кажется очевидным, что мы должны закончить тему внешней политики в следующий раз, но нет. И об этом я, собственно говоря, объясню тогда, когда придет время. В следующий раз мы поговорим с вами немножечко о другом. А пока я думаю, что нам пора с вами на этом заканчивать и переводить дух, потому что очень много интересных моментов мы с вами обговорили. И Сейчас, в общем-то, даже по традиции не буду что-то говорить, по ранней традиции, потому что, собственно говоря, уже как-то вошло в привычку, что после темы мы встречаемся в прямом эфире. Поэтому вопросы и предложения вы все знаете, куда отправлять, если у вас они есть. А на этом я предлагаю, еще раз повторяю, остановиться, перевести дух и встретиться с вами через неделю и поговорить о новом интересном эпизоде правления Николая I. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».